богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Наивысшие взаимоотношения с Богом.
Итак, откроем Слово Божие, послание к Ефесянам, 3 главу. Как вы помните, апостол Павел уже много сделал для верующих Ефеса и его окрестностей. Согласно книге «Деяния», он долгое время для его служения учил, наставлял церковь этого города. Теперь он пишет замечательное послание, в котором излагает великие истины о спасении по благодати, о единении всех народов во Христе. И на первый взгляд может показаться, будто бы этого достаточно для того, чтобы люди были духовно зрелыми и находились в высоких взаимоотношениях с Богом. Не так ли? То есть, если вы привели людей ко Христу, они обратились к истинной вере, то есть они были язычниками, жили в аморальности, жили в грехе, вы проповедовали Евангелие, и они уверовали. Хорошо. Вы их наставляли ежедневно, учили, преподавали им слово. Хорошо, возросли. Пишите послания, напоминаете известные истины, открываете слово, еще возросли. Но, казалось бы, здесь можно сказать, все, достаточно. Вот они выросли, вот они зрелые и так далее. Достигли духовных высот. Но оказывается, нет. Оказывается, Павел говорит, не останавливайтесь, это еще не все. Вы можете выйти еще на более высокий уровень взаимоотношений с Богом. Вы можете подняться еще на более высокую духовную высоту. И вот об этом Павел молится, и его молитва является наставлениями, является назиданием, которое также и мы с вами можем восприять. Давайте прочитаем эту молитву. Она в конце 3 главы записана, послание к Ефесянам, начиная с 14 стиха до конца главы. Молитва о том, чтобы верующие достигали более высоких взаимоотношений с Богом. Для сего преклоняю колено мое перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Как уже я сказал, в этих стихах Павел молится и желает читателям, чтобы Дух Святой крепко утвердился в их внутреннем человеке, да? Чтобы Христос вселился верою в их сердце, и они познали величие любви Бога. Как вы считаете, Павел обращается к верующим или к неверующим? Но мы понимаем, что к верующим просто из контекста. Однако вот такие просьбы, Дух укрепился во внутреннем человеке, Христос вселился в сердце. Вот такие просьбы могут создать впечатление, будто Павел обращается к неверующим. Но это ошибочное, лишь поверхностное суждение. Да, действительно, Христос Духом Святым живет в каждом истинно верующем. Это понятно. Если вы верующий человек, это значит, что Христос Духом Святым живет в вашем сердце. Он сказал, «Се я с вами во все дни до скончания века». Это точно есть. Если это есть, тогда спрашивается, а почему же Павел, казалось бы, об этом же молится? Все дело в том, что Павел молится не об этом. Он молится не о том, чтобы Дух вселился в человека, что происходит в момент обращения. Он молится о том, чтобы люди, уже имеющие Духа и Христа в своем сердце, стремились к более высоким, более близким, более тесным отношениям с Богом. То есть Павел молится не о спасении своих читателей, а об их динамичном росте в освящении. И, конечно, то, что пишет Павел в этих стихах, связано с обсуждаемым выше вопросом о единстве иудеев и язычников во Христе. То, что пишет Павел о высоких отношениях с Богом, то, о чем он молится здесь, очень сильно отличается от представления иудеев. Потому что иудеи верили, что вот по своему происхождению они уже занимают высокое положение перед Богом. Они имеют связь с Авраамом, они люди, которым был дан закон, только они ждали Мессию, и Мессия пришел и стал представителем их народа. В общем, иудеи считали, что они из всех народов находятся в особом положении, и это действительно было так, но теперь в век церкви все изменилось. И теперь особо близкие, высокие отношения с Богом может иметь любой человек, язычник в том числе, если он обратится и построит правильные отношения со Христом. По сути, читающие это послание могли обрадоваться и сказать: «О, отлично! И мы можем, у нас есть возможность иметь высокие, особые отношения с Богом. То, что мы не происходим от ветхозаветного богоизбранного народа, теперь больше не является пожизненным препятствием. Да, раньше мы не могли войти за запретную черту в храме, но теперь Духом Святым через Христа мы входим во святое святых в небесах». Речь идет здесь о том, как иметь высокие отношения с Богом. Вы хотели бы иметь такие отношения? А имеете ли вы? А если не имеете, что вам мешает их иметь? Сегодня и во все времена церковной истории люди искали высоких отношений с Богом, но, к сожалению, не всегда. При этом они шли правильными путями. И вот один из распространенных неправильных путей поиска высоких отношений с Богом – это мистицизм. Многим казалось и кажется, вот будто если они своими глазами увидят Христа или ангела, или любого небожителя, вот это будет высота, вот это будет духовность, вот тогда они поднимутся на какой-то особый уровень духовного развития. А пока Христос к ним не придет лично, на высокий духовный уровень не подняться. Поэтому литература, которая продается в христианских магазинах по всему миру, я бывал в разных магазинах, и в том числе в нашей стране, в крупных христианских магазинах, например, в Москве, известных на всю страну, это литература, которая во многом наполнена мистикой. Там рассказывается о каких-то сверхдуховных людях, которым явился Христос в парке, в самолете, в автомобиле, в лифте, на кухне, на спортплощадке, где угодно. Или явился ангел, и вот после этого они взлетели на духовную высоту, и теперь парят. Если нам не являлся Христос, не являлся ангел, то мы находимся в каком-то таком духовном прозябании. Вам не являлся ангел никому? Конечно же, мы понимаем, что все истории подобного рода – это преднамеренный или непреднамеренный обман. Иногда люди просто преднамеренно обманывают. А иногда непреднамеренно. Вы знаете, вот если сильно мыслить, чувствовать и желать чего-то, тогда может показаться все, что угодно. Особенно женщинам и некоторым мужчинам. В редких случаях сверхъестественные видения могут исходить даже от сатаны. Так появились некоторые культы. Так что мы верим, что Бог говорит через свое слово. Поэтому Он не станет повторять сказанное в слове. Бог не придет к вам и не скажет: «Читай 1 Петра». Нет, Он не придет. И не станет пересказывать 1 Петра другими словами. Потому что, если бы было так, тогда бы Бог потворствовал лени в изучении Его слова. Люди бы говорили: «Я не буду изучать Библию, пусть мне придет Бог и скажет то, что написано в Библии». Но такого не произойдет. Также Бог не придет к вам и не скажет что-то вопреки Библии. Люди иногда живут в грехе и говорят: «А мне Бог сказал, что мне можно». Бог так делать не будет, чтобы не дискредитировать свое слово и тем самым самого себя. Так что Писание завершено. Все, что Бог хотел нам сказать, Он сказал. После этого Он ничего нам больше не говорит. А все рассказы о духовных откровениях – либо преднамеренный, либо непреднамеренный обман и в самом редком и худшем случае – уловки лукавого. В Колоссянам сказано по этому поводу, Колоссянам 2:18, «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, что видел или не видел. Написано «в то, чего не видел». Не видел. Они говорят, что видел. Павел говорит, нет, они не видели. Безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Это просто плотская гордыня. Некоторым кажется, что законничество и аскетизм – вот это духовная высота. Вот это приближает к Богу. Почему люди уходят в монастыри и становятся отшельниками? Зачем некоторые монахи истязают собственные тела, делают тысячи поклонов, не позволяют себе спать по ночам? Человек не спит по ночам, и не спрашивает, ты зачем? Я вот Богу служу, я вот духовность ищу. Он у тебя спрашивает, ты можешь ночью не спать? Я сразу сдаюсь и говорю, не, я нет, я не могу. Значит, ты не духовный, а я вот ради Бога не сплю. Зачем люди замуровывали себя в пещерах без пищи и воды? Почему амиши отказываются от электричества, автомобилей, компьютеров, телевидения, интернета, телефонной связи? Зачем представители некоторых евангельских кругов нашей страны думают, что если у них будет больше всех детей или у них будет особая одежда, то они достигнут какой-то духовности? Все эти вещи люди делают, потому что думают, что вот это путь выйти на какой-то уровень особо высоких взаимоотношений с Богом. Все это связано с плотью, все это связано с гордыней, всеми своими вот этими аскетичными и законническими заслугами они хвалятся и гордятся. Попробуйте сказать отшельнику, что он зря себя замуровал в пещере. Ну, знаете, как будет обидно? Попробуйте сказать амишу, что он напрасно прожил всю свою жизнь без электричества и возил продукты на повозке лошадей, когда можно было ездить на автомобиле. Попробуйте сказать женщине, которая родила 14 детей и думала, что она спасается через чадородие, что это не нужно не для спасения и не нужно для освящения. Не вообще, это не духовный вопрос. Люди очень сильно на вас обидятся, потому что они считают, что это путь к духовной высоте. Однако Писание говорит, что это только имеет вид мудрости, только кажется мудрым. В самовольном служении и смиренномудрии, и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти, Колоссянам 2:23. Это все ложные пути построения высоких взаимоотношений с Богом. Таких ложных путей много, но я еще об одном скажу. Мы перейдем к исследованию текста. Последние годы набирают популярность краткосрочные 2-3 дня общения евангельских христиан, которые должны поднять человека на особую духовную высоту. Ну, это мероприятие наподобие энкаунтера. Может быть, вы слышали такой вот термин в евангельских кругах. Суть этих мероприятий в следующем. Вам говорят, вы вот духовно пассивны, вы слабы, у вас нет огня в служении Господу, нет рвения, нет силы для борьбы с грехом. Нет? И многие отвечают, что нет, у них действительно нет. И им говорят, вы знаете, поехали с нами. Через 3 дня вернешься новым человеком. И люди едут куда-нибудь в лес, за город, какое-нибудь уединенное место. Там, может быть, некоторые вещи очень хорошие. Там молятся, там поют, там кто-то, это очень распространено, предлагает написать все свои грехи на бумаге. Вот вы берете и пишете все свои грехи на бумаге. И чтобы больше к ним не возвращаться, вы их сжигаете в огне. И ваша душа очищается, и вы испытываете духовный подъем. Друзья, я скажу такую простую вещь. Если человек постоянно не посвящен познанию и применению слова, я имею в виду постоянно, каждый день, то никакие краткосрочные мероприятия, молитвы, песни, сжигание чего-то, какой-то бумаги не окажут на него долгосрочного влияния. И многие говорят, действительно, да, прошел энкаунтер, классно было, такой подъем, но через 2-3 недели все стало по-старому. А ему говорят, тебе нужен еще один энкаунтер. И люди еще раз едут. И вот так вот они себя стимулируют. Но это не тот путь, о котором говорит Павел. Хотел ли Павел, чтобы его читатели действительно духовно возросли? Очень хотел. Он хотел их духовного роста. Он хотел, чтобы они имели высокие отношения с Богом. Однако он не предлагает им отправиться в поход на 2-3 дня. Правда? И вообще, мы должны быть очень осторожны с любыми такими символическими действиями. В Библии есть только 2 заповеди, которые имеют какой-то символизм. Это крещение и вечеря до Господня. Когда мы пишем что-то на бумаге, сжигаем, это красиво, но это уже какая-то третья заповедь, которую Христос не обещал. И вообще, в Новом Завете Христос этот символизм свел к минимуму, поэтому нам не нужно расширять эти границы. Достаточно держаться новозаветных границ. Поход не поможет, аскетизм не поможет, законничество не поможет, ничего не поможет. Что же нужно? По мнению апостола Павла, нужно следующее. Во-первых, когда Бог господствует в нашей жизни, вот тогда мы обретаем высокие отношения с Ним. Когда Бог господствует в нашей жизни, это свидетельствует о высоких взаимоотношениях с Ним. Господство Бога в нас. Стих 14-17. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Друзья, здесь нам нужно собраться немножко, здесь нам нужно немножко поработать. Вообще, третья глава – трудная глава для проповедников. Как один сказал проповедник, я бы с удовольствием по Ефесянам проповедовал, если бы вот третьей главы не было, сразу вторая и четвертая. Но есть третья, и нам нужно ее пройти. Мысли Павла здесь непростые, и нам нужно, чтобы хотя бы к господству Бога в нас прийти в этих стихах 14-17, нам нужно потрудиться. Это не духовные леденцы, это духовное мясо, это такой материал, где нам нужно работать, и где нужно трудиться, и нужно быть внимательными. Если вы сидите и мечтаете о чем-то, то вам нужно взять себя в руки. Итак, давайте начнем. Говоря «для сего», Павел продолжает мысль, начатую в первом стихе, о своих страданиях ради благовестия язычникам. Эту мысль он прервал размышлениями о тайне единения народов во Христе. Стих 2-13. Теперь же апостол начинает свою молитву, говоря о преклонении перед Богом, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Что же означают эти слова? Первая точка зрения. Бог является Создателем всего, и в физическом смысле Он Отец всех людей и ангелов. Вторая точка зрения. В духовном смысле Бог является Отцом всех истинно верующих, так же, как дьявол является духовным отцом неверующих. Безусловно, обе эти точки зрения соответствуют учению Писания. Бог как Творец, Он Создатель всего, правильно? Поэтому Он Отец человечества, ангельского мира. В духовном смысле Бог Отец всех верующих, это все правильно. Но какой же точки зрения нам следует придерживаться здесь, вот в этом контексте, о чем говорит Павел? Хорошо бы, чтобы Павел еще написал комментарий к своим посланиям, но он этого не сделал и через Духа Святого возложил эту работу на нас. Мы все-таки думаем, что речь, скорее всего, идет о духовном отцовстве Бога. И вот почему. Дело в том, что контекст указывает на единение иудеев и язычников в церкви, на их духовное родство. Мы духовные родственники, члены одной семьи, и Бог наш духовный отец. Вот что желает сказать Павел. И это связано с вопросом, обсуждаемым выше, единение иудеев и язычников в церкви. Иудеи превозносились над язычниками, гордились своим происхождением от Авраама. Они хвалились своими праотцами – Авраамом, Исааком, Иаковом. Теперь Павел говорит, в церкви не нужно. Если вы гордитесь своими отцами, есть кто-нибудь гордится своими отцами? Дедами, прадедами? Такое случается иногда. Вы не иудей? Нет. Из какого вы колена? Вы даже не иудей, вы вообще кто? Вы даже не иудей, а вы гордитесь. Павел говорит, иудеям не стоит. Говорит, если ваш праотец не Авраам, чем вы гордитесь? Это кто-то из язычников, скорее всего. Это что значит? Это значит, что гордиться нечем. В церкви все мы имеем духовным отцом кого? Самого Бога. Если у нас у всех духовный отец Бог, то земные отцы, которыми мы могли бы хвалиться, они, ну вообще, по сравнению с Богом, ничто. Поэтому всякая религия, построенная на гордости своими предками, она противоречит духу Нового Завета. Вот о чем здесь говорит Павел. Хватит оглядываться назад, живите сегодняшней принадлежностью к семье Бога, которую вы обрели даром по благодати, через веру, благодаря предвечному избранию. Происходит всякое отечество от Бога, отечество. В широком смысле отцовство происходит от Бога. В узком смысле Бог делает всех верующих членами своей духовной семьи. Да даст вам по богатству славы своей. То есть пусть Он вас одарит в соответствии со своим богатством. Вчера была свадьба, и люди спрашивают у меня, а сколько можно подарить на свадьбу? Я говорю, ну сколько вы можете, жениху и невесте, сколько вы можете подарить? И вот в зависимости от вашего достатка. Ну если человек студент, он спрашивает, если я 1000 подарю, это нормально? Я говорю, ну для студента нормально. А если вы миллионер, то, наверное, 1000 что? Маловато, я тоже так думаю. Или даже если вы не миллионер, ну просто человек со средним достатком, можно и больше подарить, правильно? То есть мы дарим в соответствии со своим богатством, со своим материальным состоянием. Так вот, если Бог одарит нас, о чем просит Павел, в соответствии с его богатством, представляете, какие духовные благословения мы получим? Это что-то огромное, восхитительное, и физические благословения в вечности. И многие уже здесь на земле мы имеем, правда? В момент спасения Бог делает нас своими детьми и далее может обильно одарить своими богатствами. И в чем это проявится? Вот в чем. Дух Святой крепко утвердится в нашем внутреннем человеке. Он не войдет, он в момент спасения уже вошел, но он там крепко утвердится. Крепко от греческого «дунамис» – сила, мощь, утвердится от греческого слова «кратайо» – укреплять, усиливать. В момент спасения Дух Святой поселяется в нас, но не в каждом укрепляется и не в каждом усиливается, являя свою мощь. В ком же Дух проявляет свою силу? И в 17 стихе сказано, в ком. Дух Святой проявляет свою силу в том, в ком Христос господствует. Смотрите, 17 стих. «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Греческий глагол, переведенный как «вселиться», происходит от слова, означающего «жить», «оседать», «поселяться». Сам глагол указывает не на временное, а на постоянное проживание. Итак, смотрите, какая мысль у Павла. «Бог наш духовный Отец. Он готов нас обильно благословить по своему богатству. Это проявится в том, что Дух могущественно укрепится в нашем сердце». Так могущественно, что Христос будет жить в нас, но Он уже живет, но здесь как-то особенно жить. Он будет жить комфортно, Он будет жить как Господь, Он будет жить как Царь. Я хочу здесь небольшую иллюстрацию вам предложить. Сегодня это не часто, но раньше, 20-30 лет назад, было распространено. Я даже спрошу вас об этом. Люди снимали, арендовали только часть дома или часть квартиры. Например, студент снимал одну комнату в двухкомнатной квартире, жил еще кто-то, например, хозяин этой квартиры. Вот кто из вас жил, снимая жилье вместе с кем-то, вместе с хозяином? Вот кто? Это очень понятно. Вы знаете, что если хозяин хороший, добрый, то жить легче, правда? А ведь хозяин может быть не очень хороший. Видели вы таких? Который станет вас стеснять, который станет стеснять постояльцев. Может потребовать не включать свет позже 10 часов вечера, даже когда студент готовится к экзамену. Может потребовать не занимать ванну больше, чем на 5 минут. И как вы только задержались, он стучит. Может потребовать, чтобы вы раньше 8 часов утра не заходили на кухню, хотя вам нужно уходить на работу. В общем, жизнь будет неприятная, жизнь будет тяжелая, если вы окажетесь вот в одной квартире, в одном доме, с такими людьми, с такими хозяевами. И как мы это можем все применить? Мы также сможем с вами, друзья, стеснять Христа в своем сердце. Он там живет, да. Но мы можем так жить, что Христос не господствует в нашем внутреннем человеке Духом Святым. Он там стеснен, Его права ущемлены, Дух Святой угашается, Дух Святой оскорбляется. И если вы так живете, вы сколько угодно энкаунтеров проходите, вы сколько угодно детей рождаете, вы сколько угодно себя истязаете. Это самый минимальный, самый ужасный уровень духовного состояния христианина. Это не духовная высота. А что же стесняет Христа в нашем сердце? Грех, непослушание, идолы сердца, вражда, конфликты, ссоры, лжеучения, материализм, аморальность, неверие обещаниям Бога, поиск счастья вне Бога. Если вы не можете быть счастливы во Христе, то Христос обижен, оскорблен. Дух Святой угашается в вашем сердце. И это происходит постоянно. Ему неприятно жить в вас, нерадостно. Он Господь мира, но в вашем сердце он стесненный постоялец. Получается, что все три личности Троицы работают в человеке. Бог спасает верующего, делает своими детьми, христиан. Дух Святой укрепляется в нас и проявляет свою силу, когда Христос нестесненно живет в сердце. Вот вся эта работа Троицы внутри каждого из нас направлена на то, чтобы Бог царствовал, господствовал в нашей жизни. И вот это путь к высоким взаимоотношениям с Богом. Когда Слово Христово исполняется в нашей жизни, Христос – Господин. Во-вторых, когда любовь Бога осознается нами, это свидетельствует о высоких взаимоотношениях с Ним. Любовь Бога в нас, стих 18-19. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. Укорененные и утвержденные в любви, значит, демонстрирующие стабильное развитие, стабильную жертвенную любовь к церкви и ее господину. Это не так, друзья, что вы сегодня загорелись любовью ко Христу, завтра вы погасли. Потом вы пошли на какую-то конференцию, вы опять загорелись и опять погасли. Это невысокие взаимоотношения с Богом. Речь идет о чем-то стабильном, укорененные и утвержденные в любви. То есть вы постоянны в любви ко Христу, к Богу, к истине, к Его Слову. Вы познаете, как любовь Бога действует в вас и отвечаете на это стабильной христианской жизнью. Интересно, что Павел описывает любовь Бога в нас, которую нам нужно познавать и на которую следует отвечать стабильной любовью к Богу и ближним. Павел описывает любовь Бога в нас словами «широта», «долгота», «глубина» и «высота». Конечно, мы понимаем, что Павел не перечисляет разные качества любви, как считают некоторые. Но он все же говорит о том, что любовь безгранична. Один из толкователей приводит такую иллюстрацию. Вот представьте, что нескольких ученых отправили исследовать океан. И каждый из них что-то узнал. Он может рассказать о своих открытиях окружающим. И все же никто из них не обладает полнотой всех знаний об океане. Я бы даже эту иллюстрацию изменил и сказал о космосе. Написано, что небо и земля неисследимы, как Бог неисследим. Ученые думают, есть ли у космоса пределы? И, скорее всего, нету. Бог создал космос вне границ. И он иллюстрирует, что Бог безграничен. И мы можем исследовать космос, да? Мы смотрим в подзорную трубу на Луну. Кстати, лучше видно, чем с Земли. Мы отправляем какие-то летательные аппараты, которые там летят 20 лет к какой-то планете. Мы можем исследовать космос, но познать его в полной мере мы не можем. Также и любовь Христову мы можем понимать, как она действует в нас, но познать ее всю мы не можем. Во всей ее широте, длине, глубине и высоте. И Стюарт Оллиот так об этом пишет. Он говорит, широта охватывает иудеев и язычников. Христос приглашает всех. Длина, долгота любви Христа, она от вечности до вечности. Возлюбил Он нас до сотворения мира и уже видит прославленный в небесах. Его любовь глубока. Она побудила Сына Божьего сойти с небес ради нашего спасения. Его любовь высока. Он вознес нас и посадил на престоле небес. Удивительная, огромная, неисследимая любовь Бога. 19 стих. «И уразуметь превосходящее разумение». Это поместить в мешок то, что невозможно поместить. Так может показаться. Любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотой Божьей. Мы познаем неисследимую любовь Христа. Зачем? Павел объясняет, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей. Что это значит? То есть мы берем и познаем, как велика любовь Бога, проявленная к нам. Чтобы нам достичь максимально возможного для человека уровня наполнения любовью Бога, так что все цели, желания, стремления нашей жизни становятся посвященными делу Господа. Самые высокие отношения с Богом, друзья. Тогда, когда мы познаем любовь Господню и реагируем на это. Например, я отвергаю грех. Я могу отвергать грех. Почему? Потому что я уже прожил сколько-то лет, например, да, и понял, что грех меня счастливым не сделает. Я могу его поэтому отвергать. Некоторые неверующие люди так отвергают грех. Я знаю одного человека, который всю жизнь пил, пил, а в старости бросил пить. Я спрашиваю, что такое? Он говорит, надоело, ничего хорошего в этом нет. Он отверг какой-то грех. Вы можете тоже отвергнуть какой-то грех, потому что просто разочаровались в нем. Но это не высокие отношения с Богом. Высокие отношения с Богом, я отвергаю грех, потому что понимаю безграничную любовь Бога, отражаю эту любовь. И не хочу делать ничего, что не нравится моему объекту любви, Христу. Это высокие отношения с Богом. Я жертвую временем, средствами. Ну не потому, что так положено, вот положено так вот в церкви и все. А потому, что Он возлюбил меня и пожертвовал собой. Я стремлюсь к святости, потому что люблю то, что любит Бог. Любовь – наивысшая мотивация. Без нее служение, жертвы – пустой звук, как сказано в первом послании к Коринфянам, 13 главе. Нам надо понять, что по плоти никто из нас Бога не любит. Никто. Мы все с вами по плоти идолопоклонники. Мы любим себя, свои страсти, своих идолов и готовы сгореть в этих страстях по плоти. Поэтому Господь помещает в нас любовь Христа, и в ответ на это мы начинаем познавать Его любовь и проявлять ее во взаимоотношениях с ближними. Чем более мы познаем и отражаем любовь Бога к нам, тем более близкие и высокие отношения с Господом мы имеем. И здесь еще следует обратить внимание на одну деталь. Люди, которые стремятся к благочестию, потому что боятся попасть в ад, это все вот эти люди, они не способны достичь высоких взаимоотношений с Богом. Все эти люди духовно незрелы, потому что любовь Бога в них не проявляется. Их мотивация – страх перед адом. Хорошо. Вы можете не верить в то, что верующий погибает, и не грешить, потому что просто боитесь, что Бог вас накажет. Вот просто отшлепает здесь, на земле. Это тоже низкие взаимоотношения с Богом. Это невысокий уровень. Высокий уровень – это уровень любви, когда я понимаю Его любовь, насколько она мне открыта, и люблю Его всем сердцем, и поэтому из любви, из восхищения к Нему я не хочу делать грех. Я настолько наслаждаюсь любовью Бога во мне и отражением этой любви, что это наслаждение я ни на что не променяю. Это уже не вопрос страха. Страх – это второй класс. Просто страх отцовского наказания. Страх вечного наказания – это вообще нулевой класс. Это уже совсем другой уровень. Это высокие взаимоотношения с Богом. Есть ли у вас такие отношения? Подумайте об этом. В-третьих, когда сила Бога действует в нас, это свидетельствует о высоких взаимоотношениях с Ним. Сила Бога в нас, стих 20. «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим и о чем помышляем». Словами «несравненно больше» Павел говорит следующее. «Сверхизобильно» – здесь одно греческое слово, которое означает «сверхизобильно», «выше всякой меры», «выходя за все границы». Это превосходная степень, какую только вообще можно представить. Павел восхваляет Бога за то, что Его сила может совершать в нас и через нас великие дела, превосходящие даже самые смелые наши просьбы. Бог действительно может сделать через нас Очень много, друзья. Если мы находимся в низких взаимоотношениях с Богом, то мы даже представить себе не можем, как могущественно Господь способен через нас действовать. Мы живем в таком маленьком, таком мире и говорим: «Господи, ну мне бы вот хоть как-то тут у порога в Царстве Небесном там быть, хоть как-то в церковь отходить, сильно тут не нагрешить, ничего не натворить, и все». Это, друзья, духовная нищета. Это то, с чем Павел не желает мириться в вашей жизни. И то, против чего направлена его молитва. Он желает, чтобы сила Божья могущественно действовала через нас. Ведь он, как главный гонитель церкви, во мгновение ока стал одним из наиболее преданных последователей Христа. Это могущественное действие Бога в нем. Он пережил эту силу. И теперь этот фарисей в прошлом, фанатик, презирающий представителей других народов, становится главным проповедником Евангелия язычникам. Это сверхъестественное действие силы Бога через него. Вот вы, может быть, читали о каких-то миссионерах, проповедниках, или просто знаете людей в церкви, из других церквей, через которых Господь действует могущественно. И знаете, что Бог через вас тоже желает действовать в соответствии с вашими дарами. Проблема в том, что мы можем ограничивать действие силы Бога своим грехом и неверием. Некоторые настолько погрязли в непрославляющих Бога привычках, в мирском мышлении, в мирской суете, что они не верят, что Бог может их жизнь кардинально изменить. Вот просто не верят. Ну какая сила? Ну во мне, да мы уже какие есть, как один человек говорит, да мы уже такие пожилые, ты нас не трогай, мы так вот уже и умрем. Один говорит в ответ на призыв в Писании, говорит, да я уже одной ногой в гробу. Это неверие, это вообще, что это вообще такое? Из какого это послания? Это никак не связано с учением Нового Завета. Господь желает, чтобы мы изменялись, преобразовывались благодатью Божьей, чтобы мы имели высокие отношения со Христом. Условия для обильного действия силы Бога через нас изложены в предыдущих стихах, мы их уже рассмотрели. Сначала Бог должен спасти грешника, усыновить, Духом Святым укрепиться в его внутреннем человеке, чтобы Христос господствовал в нем. Жертвенная любовь Господа должна отражаться в его жизни, и тогда сила Бога начнет действовать через вас и в вас могущественно. Так не может быть, чтобы вы жили в непослушании, постоянно притесняли Христа, угашали Святого Духа, оскорбляли Его грехом, аморальностью, непослушанием, ленью. И при этом вы жили победоносной духовной жизнью. И вы были счастливы и рады в Боге, и не были в депрессии. Так не может быть, так не бывает. Если вы не видите силы Божьей в вас, чтобы вы хотя бы не жили в депрессии, это значит, что вы настолько притесняете Христа в своем сердце, что Он практически у вас там изолирован. Если происходит обратное, вы расположили себя к послушанию Слову. Видите, как Бог дает вам силу прощать тех, кого раньше, но вы бы никогда не простили. Любить тех, кого раньше вы, ну никогда бы не полюбили. Отвергать искушение, в котором раньше, ну никогда бы не устояли. Посвящать себя церкви так, как вы раньше никогда не посвящали. Жертвовать обильно, щедро, с радостью, так, как раньше вы никогда не жертвовали. Это действие силы Бога в вас, которое свидетельствует о высоких взаимоотношениях с Ним. И последнее, четвертое. Когда слава Бога отражается в нас, это свидетельствует о высоких взаимоотношениях с Богом. Стих 21. «Тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Восхваляя Бога, Павел подчеркивает, что его слава должна отразиться в церкви и ее главе Иисусе. Являя свою славу в создании миллионов людей, ангелов, животных, вселенной, Бог раскрывает себя, свои качества, интеллектуальные, творческие, созидательные способности. Однако именно через нас, через церковь, Господь решил явить свою славу особым образом. Явить через нас такую славу, которая станет сиять вечно, во все роды, от века до века. Вот все это мироздание, которое нас окружает, оно являет славу Божью. Но однажды оно будет уничтожено, сгорит. Во все роды, от века до века, мироздание не будет являть славу Бога. А церковь
будет.
Данная истина возлагает на нас ответственность уже здесь и сейчас. Ведь христиане, как часть церкви, должны отражать славу Господа. У нас есть привилегия начать жить в радости, в довольстве, в благочестии, в любви, в благовестии, личном и коллективном поклонении. Это жизнь хвалы, прославления Бога, которая начинается на земле и продолжается всю вечность. Друзья, не ищите какой-то особой духовности в высоких взаимоотношениях с Богом, в мистических видениях, снах, голосах. Все это обман. Не ищите духовности в аскетичной законнической самоправедности или в новомодных веяниях, захватывающих некоторые церкви. Все очень просто. Послушание учению Христа, так что Он господствует в нашей жизни, любовь к Богу и ближним, кардинальные перемены силой Господа в нас и влияние этих перемен на окружающих, восхищение Его славой, отражаемой в церкви, это портрет человека, имеющего высокие взаимоотношения с Богом. И вот я прошу вас, я понимаю, как вы все это слышите. Да. Ну вот мы здесь серые, убогие, и нам хоть как-то бы... Вот не надо так. Вот отбросьте такой подход. И действительно поверьте, что это истина. Она для вас, она для нас. Для того, чтобы наша жизнь была другой. И приложите все усилия, чтобы быть именно такими христианами. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!